Svoboda. Человек имеет право у микрофона Марьяна Тарачешникова. Еще не успели вступить в силу обновленные правила регистрации и снятия граждан с регистрационного учета, а Федеральная миграционная служба России уже говорит об отмене внутренних паспортов. О том, каким будет новый порядок регистрации граждан по месту пребывания, о том, когда отменят и отменят ли вообще паспорта, мы и будем говорить сегодня с экспертами в студии «Радио Свобода». Это адвокаты коллегии «Правовая защита» Артем Сидоров и Андрей Ребриков и юрист Давид Гарелишвили. Значит, 17 ноября российская газета опубликовала постановление правительства России, изменяющее с 1 января 2011 года правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета. Многие газеты в этот день вышли с громкими заголовками, вроде «Последний день прописки» или «Прописка отменяется», и поселили надежду и радость в сердца многих российских граждан, да и не только, наверное, российских. Тогда же Федеральная миграционная служба пробросила еще одно сообщение о возможной отмене внутренних паспортов в каком-то обозримом будущем и замене их, например, на идентификационные карты. Опять же, это все предпринимается и делается, по словам представителей Федеральной миграционной службы, для облегчения жизни граждан. Но вот для начала мне бы, конечно, хотелось разобраться, что же действительно меняется и меняется ли вот с вступлением в силу действия вот этого постановления номер 885, которое изменяет правила. Но сначала давайте послушаем, что в интервью «Радио Свобода» по этому поводу коротенечко рассказал глава пресс-службы Федеральной миграционной службы России Константин Полторанин.
Российские граждане могут свободно перемещаться внутри страны. Определено Конституцией. Жизнь их будет облегчена тем образом, что возможность теперь регистрироваться по месту жительства. Такая возможность дается через государственный портал услуг, который заработает с 1 января 2011 года. Это разгружает работу паспортных столов. В электронном виде это намного удобно. Человек прислал документы, проверили, все нормально. Назначили ему в электронном виде время, когда он должен прийти с собственником и подтвердить свои намерения на постоянную регистрацию. Все, пришли. Сотрудник удостоверил факт. Штамп в паспорте поставлен. В дальнейшем мы можем даже отказаться от постановки штампа в паспорт уже. Регистрацию мы менять не будем. Понятное дело, что она видоизменяется в сторону улучшения, минимизирования общения российского гражданина с вот этим аппаратом всем чиновничьим. А вот сам институт регистрации, его, конечно, отменять никто не будет, потому что он существует во всех странах. Этот институт регистрации имеет достаточно серьезную функцию, не только как контроля, как некоторые почему-то считают. От него идет расчеты достаточно серьезные, там и пенсионного обеспечения, и медицинского, и так далее, и так далее, и так далее. Но оптимизировать и сделать его проще к исполнению, что наша задача учитывать население, а не создавать какие-то проблемы населению.
Это был глава пресс-службы Федеральной миграционной службы России Константин Полторанин. Ключевыми предлагаю считать все слова в этом его коротком интервью о том, что регистрацию отменять не будем, потому что она существует во всех странах. Но вопрос, это я понимаю, заключается в том, что в большинстве стран, как любят говорить, цивилизованных, регистрация имеет уведомительный порядок. И, в общем-то, когда вышло это постановление правительства России, вносящее изменения в правила регистрации, многие обрадовались и решили, что вот, наконец, и в России тоже регистрация станет уведомительная. А получается, что вроде как и не так, судя по этим правилам, Артём.
Но по существу эти изменения, они не повлекут за собой какого-то серьезного реформирования института регистрации. То есть фактически эти изменения, они только ведут к облегчению подачи документов в Федеральную миграционную службу. То есть если раньше нужно было вам прийти с документами, отстоять в очереди, сдать их, эти документы, то теперь можно просто направить заявление о регистрации по месту жительства или месту пребывания через сеть интернет, через портал электронных услуг, который указан в постановлении, единый портал государственных и муниципальных услуг, приложить к этому заявлению, соответственно, сканы документов, на основании которых возможна регистрация, и уже органы регистрирующие должны на основании вот этих вот документов выдать свидетельство о регистрации.
Они должны выдать свидетельство или должны назначить вам день, я так понимаю, когда вы придете с оригинальным оригиналами этих документов, тем не менее, не будете стоять очередь, просто вам скажут точное время, и все выдадут, или нет?
Как? Смотрите, из постановления это не следует. То есть, фактически там написано, что можно послать по почте либо по сети интернет заявление со сканами документов, и орган по учету обязан выдать свидетельство о регистрации. Причем свидетельство может быть послано гражданину по почте. На практике, конечно, как понимают это чиновники миграционной службы, это может все также свестись к тому, что все равно нужно будет прийти и подтвердить законность документов. Но тем не менее, возможно, что и нет. То есть, вот из документов, которые приняты, то есть вот постановление правительства, следует, что просто можно направить заявление, направить документы, и органы ФМС, в случае, если документы соответствуют закону, обязаны будут гражданина зарегистрировать и выслать ему по почте свидетельство.
Это и все, да? То есть, да. Вот, а где какие-то революционные изменения в правилах, о которых так давно говорили и мечтали многие не только правозащитники, но и обычные граждане, сталкивающиеся со множеством проблем при отсутствии у них хотя бы временной регистрации, да, при трудоустройстве на работу и прочих вещей. Это ничего не меняется, Давид?
Конечно, меняется, но не здесь. То есть эти изменения не здесь. Я бы воздержался говорить вообще об изменениях, пока не увижу изменения в регламенте, вот в этом административном, потому что, скажем так, если раньше, вот когда были еще инструкции в те вот такие удобные для работы юриста времена, скажем, можно было по постановлению приблизительно хотя бы сказать, по изменениям в постановлении приблизительно хотя бы...
Как оно все будет на
практике. Да, да. С тех пор, как пошли административные регламенты, это очень сложные документы. Они на самом деле, скажем так, не совсем для людей, да, они для интеграции различных... скажем так, государственных функций очень разных органов. И причем само название вот этого административного регламента, где говорится об оказании государственной услуги по регистрации там, по месту жительства, по месту пребывания, то есть они уже говорят о чем-то, потому что они забывают слово «служба», они подменяют его словом «услуга». И портал госуслуг отсюда же.
Да, то есть теоретически, ну это я сейчас пофантазирую, если подходить с этой точки зрения, то можно и претензии в рамках закона о защите прав потребителей предъявлять, раз речь идет об услугах или нет?
Хороший, очень хороший вопрос. Это не казуистика, это принципиальное глубокое изменение отношений между органами власти и человеком. То есть это не простой ошибочный перевод английского слова «сервис». Это... Они уже в законодательных актах пишут об обязательствах, там, где речь идет о государстве, а не об обязанностях, и так далее, да.
Но, к сожалению, это все пока остается только на бумаге, это еще не слишком вживается в умы чиновников.
Нет, оно реализуется, просто мы это не очень замечаем. Вот. А что касается вот этого постановления, пока я не увижу регламент, я не могу сказать, насколько и как будет...
И будет ли оно работать вообще, и как это все будет происходить. На волнах «Радио Свобод» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокаты коллегии «Правовая защита» Артем Сидоров и Андрей Ребриков и юрист Давид Гарелишвили. Сегодня мы говорим об изменениях в правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета и продолжим наш разговор после короткого объявления на волнах «Радио Свобода».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Итак, на волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сегодня говорим об изменениях в правилах регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета. То, что в народе называют прописка, хотя прописку отменили еще в середине 90-х годов постановлением Конституционного суда России еще тогда, и потом внесли соответствующие изменения в законодательство. Ну, значит, 17 ноября было проанонсировано, что в в ближайшее время жизнь граждан российских станет значительно легче. Ну, вот то, что касается, во всяком случае, постановки на регистрационный учет. Однако, как уже выяснилось, принципиальных никаких изменений вроде как не ожидается и глобальных, но зато, насколько я понимаю, существует и довольно велика вероятность побочных эффектов от таких нововведений, как заявление передачи документов для регистрации по электронной почте или по обычной почте. Так ли это, Андрей? Обращаюсь я к адвокату Андрею Ребрикову.
Да, я тоже считаю, что здесь возможны некоторые злоупотребления. Нужно учитывать в этом случае наши российские реалии. То есть предполагается, что гражданин, который желает зарегистрироваться по месту пребывания, должен предоставить по электронной почте сканы документов удостоверения личности и договор, и основания для вселения. Это может быть договор безвозмездного пользования или договор найма, соответственно. И тут вот ключевой момент. Этот договор, он не проверяется самой миграционной службой на...
То есть, существует он вообще или нет?
Существует он, да, вообще или нет. Подписал ли его сам собственник или за собственника его подписал, ну, тот же человек, который хочет там прописаться в этой квартире, извините, зарегистрироваться временно. И в этой связи единственная гарантия, которая новое изменение постановления вносит для собственника, это уведомление собственника в течение 3 дней о том, что в его квартире временно зарегистрировался тот или иной гражданин. Но тут есть тоже куча всяких нюансов, то есть можно, например, узнать, что сосед уехал в длительную командировку, зарегистрироваться у него в квартире, ему придет уведомление, которое он не получал. И все это время, пока собственник не знает о том, что в его квартире кто-то зарегистрирован, ему начисляются коммунальные платежи, человек будет фактически там зарегистрирован, грубо говоря.
Не говоря уже о том, что наверняка найдутся умельцы, которые будут приторговывать этими временными регистрациями, да, Артём?
Да, вот более того, еще до введения вот этих изменений, да, уже это было. То есть вот к нам обращались, в частности, граждане из района Люблино, когда вот туда был перенесен этот тот рынок, да, фактически жители даже целого дома узнали о том, что якобы к ним в квартиру зарегистрированы временно некоторые непонятные какие-то граждане, да, и стали приходить счета на коммунальные услуги, там было зарегистрировано 2 человека, а вдруг с какого-то времени 4, и выяснилось, что якобы кто-то приходил и миграционную службу, приносил договоры найма, заключенные с этими вот гражданами, которые там торговали на этом рынке. Им оформляли, в принципе, в законном порядке временную регистрацию, выдавали свидетельство, а собственник об этом, в принципе, не знал. Но раньше хотя бы нужно было прийти в миграционную службу, предъявить паспорт. Ну, как бы люди, которые там принимают документы, видели этого человека, могли задать какие-то вопросы, там, усомниться в подлинности документов. Теперь же через интернет посылаются непонятные, понятно, кем и как сделаны документы, и этим могут мошенники воспользоваться.
Учитывая, что многие сейчас владеют навыками работы в программах вроде Adobe Photoshop, да, то можно...
А дело в том, что вот фактически, если по подлинному договору можно, например, экспертизу провести и привлечь гражданина, скажем, к ответственности по той же 327 статье Уголовного кодекса,
подделка документов,
либо по иной статье, там различные составы могут быть, и, в принципе, дел таких достаточно много сейчас, да, вот, то при том, что документ будет только в виде сканированной копии, любой эксперт, он, скорее всего, откажется делать экспертизу, поскольку это даже не распечатка какая-то, а в компьютере документ, и привлечь к ответственности при отсутствии доказательств будет практически нереально. То есть гражданин будет говорить, что он подписывал договор, собственник не подписывал, ну и просто снимут с учёта, да, там, и к ответственности привлечь будет крайне сложно человека.
Вот я вижу, Давид Гаригашвили хочет что-то добавить, но сначала объявлю телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212, звонок бесплатный для жителей всех регионов России, 8 800 200 ровно 2212, звоните или присылайте сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Интересно узнать ваше мнение о том, вообще нужна ли регистрация в России, не стоит ли ее отменить совсем, и как вы вот относитесь к этим изменениям, а также к предложению Федеральной миграционной службы отменить паспорта, но об этом мы чуть позже поговорим. А сейчас, Давид, ваша ремарка, пожалуйста.
Да, я не добавить хочу, я хочу громко удивиться. Ведь если посмотреть, вся система вот этой регистрации, как она вводилась, хотя прописка она не отменяла, кстати, еще одно, нигде нет акта именно в законе не говорится, она говорится, вводится регистрация, если мы помним закон 93-го года, да, вся она вводилась как уведомительная. И если мы почитаем все акты,
которые... На начальном этапе.
И изначально, и далее, там постановление Конституционного суда 2 февраля 1998 года совершенно четко говорит, что не их чиновничье дело спрашивать, проверять подлинность, достоверность, актуальность и так далее представляемых документов. Вот. Тут другое. Вопрос...
Не документов,
счетов.
Наверное, информации.
Именно представляемых документов. Ведь проверка документов при подаче регистрации, она исключает фактически сам принцип уведомительности. Да, уведомительность – это что? Я пришел, я уведомил, и все. Так это устроено в большинстве
вижу,
стран.
Вижу, у меня тут спор.
Я знаю, что спор, да. Это спор очень давний и глубокий, и он сводится к чему? Он сводится к тому, что регистрация это увязывает какие-то жилищные права, какие-то материальные права, нематериальные права, в том числе избирательные, с наличием, отсутствием регистрации. Хотя статья 3 вот того самого закона от 93-го года, она звучит так, что регистрация или отсутствие таковой не могут быть основанием для ограничений или условием для реализации каких бы то ни было прав. Вроде бы, да. В свое время я обжаловал в Конституционный суд сам закон этот.
Рассматривал КС?
Да, 19 судей Конституционного суда в пленарном заседании быстренько собрались, не уведомили меня даже о заседании и отказали в рассмотрении. У меня есть такой документ с автографом судейским. Вот, вопрос не в этом. Вопрос в том, что обжаловался именно принцип привязки регистрации к жилому помещению. Ведь что получается, да? Статьей 2 закона от 93-го года регистрация это привязана к конкретному жилому помещению. Мало того, еще надо определить, какое помещение является жилым, какое является нежилым. Собственно, на этом основывались все лужковские аргументы о введении каких-то там местных правил, каких-то... И без этого не получалось, потому что... Не потому, что Лужков так вот нарушал Конституцию, это само собой и не в этом дело, а потому, что сам закон провоцирует, когда он основан на том, что... А является...
Добавлять конкретику какую-то, да, касающуюся...
Да, вот да ведь раз... в разных регионах разные представления о том, что есть жилое, что есть нежилое. Угу. То, что жилое где-нибудь там, скажем, на Алтае, оно в центре Москвы. Да. Вот. И пошло-поехало. Поскольку вопросы жилья – это вопросы совместного ведения, то есть 21-22 статьи Конституции, то есть федерального и регионального, то неизбежно сталкиваются вот эти вот
правила,
да.
Установленные федеральными властями и местными.
Пласты права.
У нас, да, и у нас есть уже дозвонившиеся. Вот Валентина Ивановна из Московской области позвонила на радио «Свобода». Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте. Будьте добры, подскажите, пожалуйста, вот после этого, так сказать, указа 885, изменится ли что-либо для меня? Я Валентина Ивановна Цветкова из Красногорска по прописке, а живу под Ильинцовым, в общем. И мне приходится дважды платить коммунальные услуги. Нигде я не найду концов. Где мне найти... Почему я должна два-то... Живу-то я под Москвой, вот, ну, то есть я имею в виду под Ильинцовым. А прописано в Красногорске, и платить приходится коммунальные услуги, и там, и там. Для меня что-нибудь изменится в лучшую сторону?
Изменится что-то для Валентины Ивановны в лучшую сторону? Кто готов ответить? Давид?
Да, я готов ответить. Изменится, только не в связи с этим постановлением и не в связи с изменениями правил регистрации, а в связи с реализацией уже реформы жилищно-коммунального хозяйства, то есть в целом, да, потому что, если мы почитаем новый жилищный кодекс, никак коммунальные, оплата коммунальных услуг, но не должна она привязываться к регистрации. Ни на секунду она не должна привязываться к регистрации.
Но другое дело, что там все равно приходится решать этот вопрос, и, насколько я понимаю, люди, это особенно актуально, например, для пенсионеров, которые выезжают на длительный период времени жить куда-то на даче, для этого нужно в товариществах садоводческих брать... Да, пожалуйста, вот Андрей, поясните.
Да, я поясню ситуацию. Есть такой механизм, есть постановление правительства Российской Федерации номер 307, там в пятой главе четко описывается порядок снижение коммунальных услуг для граждан, которые выезжают на длительный период времени куда-то в другое место. То есть, если человек не проживает где-то в своем постоянном месте жительства, он может подать местную эксплуатирующую организацию, это что там, ТСЖ, ДЭС или ЖЭК, неважно, соответствующий документ, заявление, оправдательные документы, что он уезжает, и ему будет снижена оплата за коммунальные услуги. Ну, такой механизм с 2006 года.
То есть, насколько я понимаю, с этого момента будут, с него не будет взиматься практически плата за горячее-холодное водоснабжение,
да.
Но останутся сборы за коммунальные, за капитальный ремонт дома, ну, потому что это...
Да, в этом постановлении прописано, какие именно коммунальные
услуги. Еще раз номер постановления назовите, пожалуйста, чтобы слушательница наша Валентина Ивановна могла запомнить и ознакомиться.
307.
Постановление
правительства Российской Федерации номер 307. 2006 года, по-моему, 12 мая, если мне память не изменяет.
Спасибо. Андрей Сергей Владимирович из Москвы дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Алло.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Это вас беспокоит Сергей Владимирович. У меня мнение по поводу регистрации. Вообще, институт прописки должен остаться, потому что, или как теперь это называется, регистрация, потому что это упорядочивает систему места жительства человека. Если институт, если отменять, то есть отменить институт прописки, тогда будет бардак, понимаете? Тогда каждый будет туда-сюда, у нас акт перенаселения Москва. Мне могут мотивировать, что будет коррупция. Да, бывает коррупция там, но с коррупцией надо бороться, товарищи. Мы не можем, чтобы одно исключало другое. Поэтому институт прописки должен существовать вечно.
Ваше мнение понятно, да. Сергей Владимирович. А вот Артем Сидоров,
да,
я вижу.
Вот хотел бы добавить просто вот такой момент, что как называется этот институт? Регистрация по месту жительства и месту пребывания. То есть первично-то не сама регистрация и прописка, о которой все говорят, что якобы первично прописка, а первично то, что человек избрал себе какое-то место жительства или место пребывания и уведомляет уже органы ФМС о том, что он в определенном месте находится и в определенном месте живет. И поэтому фактически гражданин, я считаю, безусловно, должен предоставлять основания, на которых он в данном месте живет. То, что нельзя направить ФМС заявление, что хочу быть регистрирован по адресу Кремль, дом 1, и что ФМС должно выдать ему документ о том, что он по этому месту жительства зарегистрирован. Тогда вообще, в принципе, весь институт прописки, регистрации и учета граждан, он не имеет никакого смысла.
Да,
другое дело, что органы ФМС не должны проверять там подлинность и прочее, но это другой момент уже.
Да, и мы об этом поговорим уже во второй части передачи «Человек имеет право», которая звучит на волнах Радио Свобода. Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат и коллеги правовая защита Артем Сидоров и Андрей Ребриков и юрист Давид Гарелишвили. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после краткой сводки новостей. А сегодня с 7 до 9 часов вечера слушайте программу «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Самые актуальные темы недели о разоблачении Алексеем Навальным коррупции в Транснефти, о том, как американский суд ждет Виктора Бота, вы услышите в сегодняшней итоговой программе Дмитрия Волчика.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Египте в результате столкновения двух автобусов погибли 8 человек. По предварительным данным, трое из них – граждане России. Как сообщают в российском посольстве в Египте, авария произошла на трассе Каир-Хургада в ночь на субботу. В Лиссабоне в рамках саммита НАТО проходит заседание руководителей государств Североатлантического союза и стран-участников международной коалиции, действующей в Афганистане. В нем участвует и президент Афганистана Хамид Карзай. В Москве милиция задержала сегодня трех защитников исторического центра города. Как сообщила в интервью «Радио Свобода» координатор общественной коалиции в защиту Москвы Елена Ткач, около 10 активистов движения и жителей района Патриарших прудов пытались помешать проезду бетоновоза к стройке в Малом Казихинском переулке. В нескольких российских городах сегодня проходят акции протеста автомобилистов. Как сообщили «Радио Свобода» Федерации автовладельцев России, которая является организатором акции, ее участники будут требовать равноправия и безопасности на дороге. В Петербурге сегодня в годовщину смерти вспоминают известного российского политика и общественного деятеля Галину Старовойтову. В Новой Зеландии спасатели пока не могут начать поиски 29 шахтеров, пропавших без вести при вчерашнем взрыве. Причина задержки – высокая концентрация опасных газов в шахте. Международное сообщество не предпринимает достаточных мер для того, чтобы остановить распространение холеры на Гаити, заявляет гуманитарная организация «Врачи без границ». Трое мирных жителей погибли, около 25 ранены в результате взрыва на востоке Афганистана. Взрыв произошел в городе Михталрам.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право», у микрофона Марьяна Тарачешникова. О новых правилах регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета сегодня я говорю с экспертами в студии радио «Свобода». Это адвокаты коллегии «Правовая защита» Артем Сидоров, Андрей Ребриков и юрист Давид Гарелешвили. Правила, о которых я сказала, вступят в силу с 1 января 2011 года. В общем-то, не слишком многое там меняется, появляется только один пункт, которым, в соответствии с которым гражданин может для того, чтобы встать на регистрационный учет, не лично являться в федеральную в службу, да, соответствующую, а отправлять их по электронной почте или просто по почте, но потом туда все равно, опять же, придется идти, чтобы эту регистрацию подтверждать и забирать. Вот, у нас здесь пока шла сводка новостей, начался спор, такая дискуссия о том, вообще нужна ли регистрация или не нужна, потому что тон задал слушатель Сергей Владимирович, который позвонил по телефону 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212, звонок бесплатный для жителей всех регионов России, и сказал, что он считает необходимым оставить прописку на века, в общем, она нужна. Вот. Вы что думаете по этому поводу? Звоните или присылайте нам сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Можете также задавать вопросы, касающиеся вот как раз правила регистрации и снятия граждан с регистрационного учета. Вот на правах ведущей скажу, что это мое личное мнение, может, оно не может не совпадать с официальным мнением радиостанции «Свободны». Вот я, как человек и гражданин, категорически против института регистрации как обязательного института. То есть вот уведомительный порядок мне нравится. Когда человек приезжает, говорит: «Здрасте, я там буду жить в Москве какое-то время». Вот. И благополучно живет, и у него не возникает проблем ни с трудоустройством, ни с медицинским обеспечением. Благо, есть и полис, и пенсионный, карта пенсионного фонда, и ради бога, все в конце-то есть. Вот. А тут с него все равно требуют каких-то регистраций. Ну, значит, интересно будет мне мнение экспертов, я надеюсь, вам тоже услышать на этот счет. И слушателей. Вот Валентин из Рязани уже давно ждет возможности высказаться на этот счет. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, когда вводили вот этот институт регистрации, и временный такой, высказывали заботу о гражданах. Прошло время, ничего, собственно говоря, не изменилось. Количество преступлений продолжает увеличиваться, или, по крайней мере, сохраняется. И теперь также заботы о гражданах обосновывают противоположный шаг, отмену это. По-моему, это показуха. Тем более, что во все времена шарахание власти говорило о ее слабости. Я думаю, что если мы будем воспринимать это и тупо молчать, ни к чему хорошему это не приведет. А в отношении отмены регистрации, как вы сказали, вы за это, то я должен сказать, что вы сказали гражданин. Имеется в виду гражданин такой российский или другой страны?
Спасибо. Имеется в виду как гражданин Российской Федерации, который действует и, в общем, руководствуется правилами Российской Конституции. Конституции Российской Федерации, в том числе того его положения, которое гарантирует всем нам право на свободное, неограниченное перемещение. Вот, если уж на то пошло. Но я, опять же, хочу просто сразу уточнить, чтобы тут не подвергнуться резкой критике. Я не против регистрации. регистрации. В принципе, я против обязательного порядка регистрации вместо уведомительного. Я считаю, что правильнее и вообще так делается как раз в большинстве цивилизованных стран мира, о которых так принято часто говорить. Регистрация носит именно уведомительный порядок, и она существует именно для удобства граждан, для того, чтобы можно было отслеживать миграционные потоки и понимать, где что нужно улучшить для людей. Елена из Москвы дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, Елена, говорите.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня, к сожалению, нет определенного мнения, нужна ли регистрация или нет. Можно только добавить к уже сказанному, что, во всяком случае, в городе Москве очень благополучно обходится вот эта ситуация с трудностью регистрации. Люди все равно прописываются каким-то образом, платят деньги, это порождает коррупцию. Ну, в общем, кто хочет жить в Москве, тот живет. Вот. А я бы хотела еще задать такой очень личный вопрос, если можете, помогите мне. Он касается именно регистрации. Я, человек уже, ну, можно сказать, выхожу на пенсию. У меня есть две квартиры. Одна моя, в которой я живу с дочерью 16 лет, а другая моей покойной матери. Я бы хотела прописать в ту квартиру, вот, которая моей мамы бывшей, свою дочь. Мне было отказано. И аргумент был такой, что, значит, ребенок до 18 лет должен быть прописан у родителей. Вот мне это не совсем понятно. Девочке уже 16 лет. Ту квартиру я, естественно, хочу отдать ей. Вот, когда она уже, надеюсь,
да, Елена, тут уже сочувственно кивают головами мои эксперты. И вот Андрей Ребриков сейчас вам все расскажет. Пожалуйста, Андрей.
Да, действительно, здесь уже вступает в силу не норма жилищного, а норма семейного законодательства, семейного кодекса, так скажем, по которому место жительства ребенка определяется местом жительства родителей или одного из родителей, как вот в данном случае.
Ребенок у нас совершеннолетним считается с 18 лет.
Да, считается с 18 лет. Можно, однако, есть в Гражданском кодексе прописаны институты эмансипации, то это означает, что ребенок может приобрести дееспособность до 18 лет, тогда можно его зарегистрировать, соответственно, отдельно от родителя. А пока нет 18, ну, такие законы.
Что вот что касается правил эмансипации, это все устанавливается судом, да, как юридический факт, или вот каким образом?
Нет.
Не обязательно, потому что если девочка выйдет замуж 16-17 лет, то автоматически она приобретает все права. Ну, скажем так, если не меняется семейное положение, то там, естественно, в судебном порядке. И дополню, да, вот сторонники, так сказать, старого прописочного. Напомню, что в советское время до получения паспорта вообще детей не прописывали. И вот эта норма статьи 20 ГК, что место жительства ребенка – это место жительства родителей, она в точности повторяет норму ГК РСФСР. Который 17, статья 17, она один в один.
Вы меня запутали. Я как-то уже сориентировалась на семейный кодекс, мы тут заговорили о гражданском кодексе. В общем, Елена, если вариант такой, если вы хотите свою дочь зарегистрировать, вам нужно в суде установить факт ее эмансипации. Думаю, что это не тот случай, когда нужно выдавать дочь замуж. В общем, лучше пусть еще поживет так вот, повыбирает. Алексей из Брянской области дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говори.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я считаю, что в связи с такой вот криминогенной ситуацией в России регистрация вроде бы как бы и нужна бы для контроля хоть какого-то. И во-вторых, если отменить регистрацию, не станет ли Россия оазисом для всякого рода нелегалов? Спасибо.
Спасибо вам большое, Алексей, за вопрос. Как вы считаете, я вас попрошу ответить. И вот меня всегда просто умиляют и восторгают ссылки на криминогенную ситуацию, на то, что институт регистрации каким-то образом этому помогает с этим бороться. Потому что я себе представляю, как человек, какой-нибудь вор-рецидивист, переезжает там из восточной части России, например, в Москву, идет, встает на учет и говорит: здравствуйте, друзья, отныне я буду вот здесь вот промышлять.
Напрасно удивляет. Вот прописка в те годы, когда она была, в совокупности с трудовыми нормами, которые тогда были, да, когда человек был обязан каждый где-то жить и где-то работать, и деться было некуда. Она действительно очень способствовала, так сказать, борьбе с преступностью, потому что были так называемые непрописные статьи, если кто знает, о чем я, да, то есть человек, отбывающий срок, он физически не мог вернуться к местам предыдущей деятельности, так сказать, криминальной, потому что он не мог там прописаться, а без прописки он не мог найти работу. Если он не находил работу, ведь им не подбрасывали пистолеты, им не подбрасывали наркотики. Их в буквальном смысле приговаривали за то, что они живут, не живут и не работают.
А за тунеядство, да?
Да, да, вот, и...
Но в настоящий момент времени, видите,
правильно,
вы сами начали того, рассказывать,
да,
про подброс наркотиков,
да,
пистолетов,
то есть, если мы хотим, да,
не,
если
не
мы хотим,
ничего,
чтобы вот нормы учетного права, да, там как-то способствовали борьбе с преступностью, вот именно в таком ключе, чтобы держать так жестко в кулаке огромную страну, то тогда надо вернуться в те времена, когда каждый был обязан где-то жить, где-то работать. Мало того, во времена, когда государство регулировало сам порядок, как где жить и как работать.
Ну вот видите, это же, да, уже сейчас в нынешних условиях вот, все-таки, если... наверное, невозможно, да? Вот угу. Олег прислал сообщение, смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Задает он такой вопрос: а как быть с неприватизированными квартирами, Артём? Вот ответьте мне, не вернется ли государство в этом случае к практике уплотнения?
Но государство к практике уплотнения вернуться, конечно, не сможет, потому что для регистрации граждан нужно согласие наймодателя, как минимум, да, а, кроме определенных лиц, ну, если, то есть, членов семьи, да, нет, наймодателя, вот, то есть, государство, либо города Москвы, смотря в чем фонде находится квартира. То есть, если вы хотите прописать, зарегистрировать по месту жительства в квартиру какого-то гражданина, который не является вашим более-менее близким родственником, требуется согласие наймодателя.
А тут-то вот я понимаю, Артём, вопрос-то как раз о том, что кстати, а вот государство решит и кого-то, кого-нибудь подселить,
нет,
да,
не может,
уплотнить.
То есть подселить никак невозможно, поскольку требуется еще и согласие всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи.
Вот, так что, Олег, не переживайте, да, пожалуйста. Да, в тут... нынешних условиях ничего такого страшного не произойдет. Надежда из Москвы дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здрасте.
Я тоже категорически против отмены прописки и регистрации. То, что будет, это трудно и представить. Точно так же та компания была по поводу приватизации квартир. Выяснилось, до сих пор никто не знает, какая разница между муниципальным жильем и приватизированным. Вот я принципиально, мне слово «приватизация» тошнит меня от него, скажу прямо. Не хочу приватизировать квартиру. Тем не менее, когда ремонт какой-то, все приходится покупать. И там в кухню, в краны, там я уже забыла, как это все называется. Какая разница? И вообще, что такое муниципальное жилье и что такое приватизированное? ЖЭК отвечает, плата одинаковая, все платим много, дорого, объясните.
Вот, только в этом случае, Надежда, вы сейчас не являетесь собственником этой квартиры. То есть вы делаете все то же самое, что делают люди, которые живут в муниципальном жилье, вернее, в собственном жилье, но вы при этом собственником не являетесь. Правильно я говорю, Артём?
Да, фактически у всех разные ситуации. Вот вы в квартире своей живете, ничего не хотите с ней делать, а если кому-то нужно, предположим, квартиру продать, завещать, что, сделку совершить какой-то с квартирой, естественно, его нужно такому человеку квартиру приватизировать, оставить, например, своим детям. У всех ситуации разные, кому-то выгодно не приватизированной квартире жить, а кому-то необходима приватизация.
Ну, я так понимаю, что в нынешних условиях, вот в ситуации Надежды, когда там как-то совершенно не очень, скажем, мягко, хорошо работает управляющая компания или ДЭС, вот кто обслуживает дом, в общем-то, может быть, имеет смысл тогда, если все равно человек платит свои деньги за ремонт и обслуживание, все-таки получить ее в собственности. Кстати, когда заканчивается продленный вот срок возможности приватизации?
В 2013, насколько я знаю, году. Ну, скорее всего, наверное, опять будут продлевать, потому что уже, по-моему, дважды, даже трижды продлевали этот срок.
Ну, в общем, в любом случае имеет смысл, наверное, призадуматься на этот счет. Да. Виктор из Химок дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я вот по какому поводу, я не могу понять. Вот регистрация. Только русские, которые проживают в черте России, или... И вот, допустим, Азербайджан, таджики, вот я имею в виду.
Вы имеете в виду граждане России или граждане не России? Сейчас речь идет, Андрей, о гражданах России.
Да, это постановление всецело относилось и относится только к гражданам Российской Федерации. Никаким образом данное постановление не относится к иностранным гражданам или лицам без гражданства, у которых остаются все те же права и обязанности, которые у них и были.
И те же правила регистрации, постановки на миграционный учет.
Да, те же виды на жительство, разрешение на проживание, все то же самое остается для граждан других государств, неважно какой там национальности, и для граждан Российской Федерации тоже, вне зависимости от национальности, гражданин, на него распространяются эти правила. Угу. Не гражданин.
Вот о чем я еще в самом начале программы я об этом сказала, а теперь мне просто любопытно эту тему развития, услышать ваше мнение. Значит, Федеральная миграционная служба, прокомментировав, рассказав об изменениях в эти правила регистрации снятия граждан с регистрационного учета, пробросила, значит, еще одну такую мысль о возможной отмене внутренних паспортов в принципе и возможной ее замене на что-то иное, например, на идентификационные карты. Вот что сказал по этому поводу глава пресс-службы Федеральной миграционной службы России Константин Полторанин.
Сам паспорт, функция уходит в прошлое, он не нужен как таковой документ в том виде, в котором мы сейчас его носим у себя в карманах. Возможно, это будет какая-то электронная карта, так сказать, с фотографией, фамилиями, отчеством и годом рождения человека, идентификация, все. Может быть, чип какой-то там защитный будет ставиться. Штамп о регистрации брака, когда у нас есть с вами свидетельство о регистрации брака или расторжении его. Зачем нам нужно там подписывать детей, когда мы имеем с вами свидетельство о рождении наших детей? Смысл? Чтобы помнить самому, где это прописан.
Ну, на самом деле, еще сейчас ничего тут точно не решено, это все только обсуждается, и, вероятно, вот и было сообщено об этом 17 ноября о возможной отмене паспортов именно для того, чтобы посмотреть, а как вообще отреагируют на это граждане, насколько им это понравится, не понравится. И я, соответственно, поинтересуюсь у экспертов студии «Радио Свобода». Вот, Андрей, скажите, как вам это, понравится или не понравится? Нужно отменять внутренние паспорта?
Ну, я прежде хотел прокомментировать вот выступление чиновника, потому что, мне кажется, вот введение тех же электронных карточек – это просто видоизменяет ту же паспортную систему, та же фотография, те же данные, соответственно, занесенные только в карточку, а не в паспорт. Но, как бы, если говорить о самом принципе, мне кажется, что пока отменять паспортную систему рано. То есть необходимо, например, содержать информацию в этом документе о том, зарегистрирован брак у гражданина или нет. Это создаст, например, возможности для всяких там брачных аферистов, многоженцев и так далее. Также воинская обязанность, которая прописывается в паспорте, также, я считаю, это тоже нужно обязательно. Но, в принципе, можно все это систематизировать как-то. Прогресс, как говорится, не стоит на месте, и ввести это все в отдельную карточку, в чип, который будет считываться как-то электронно. Вот просто это видоизменение паспортной системы в связи с изменением вот техники, технологий и так далее.
Артём, да.
То есть, возможно, что будет какая-то единая база, из которой можно будет брать информацию любому органу, любому гражданину организации, например, для совершения гражданином сделки, либо для определения как бы статуса в браке гражданина или нет. Потому что сейчас, если, например, вы совершаете сделку, естественно, вы должны проверять все документы. Даже если гражданин был в браке, не факт совершенно, что есть штамп в паспорте, то есть все равно нужно проверять документы. То есть пока вот эти все единые базы, они должным образом не сведены, и поэтому отменять паспорта, вот я пока думаю, преждевременно. Но когда вот это все будет как-то объединено, например, возможно будет все это проверить, ну, естественно, согласие самого гражданина, да, предположим, вы покупаете квартиру, вам нужно проверить, стоял ли гражданин в браке, кто зарегистрирован в квартире, все вот эти вот документы, естественно, возможно, что это будет все в электронном виде, подтверждаться компетентным государственным органом, когда-то, возможно, мы к этому и придем.
8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода», но вот теперь интересно мнение услышать о паспортах, об отмене внутренних паспортов или замене их на идентификационные карты, а я с тем же вопросом обращаюсь к Давиду Гарлишвили. Я знаю, что у вас радикальные взгляды насчет введения идентификационных карт и отмены паспортов. Вот поделитесь, пожалуйста.
Я много лет, да, то есть полтора десятилетия занимался различными системами учета и именно с точки зрения права. Поэтому, наверное, мне это ближе всего. Во-первых, без паспортов Советский Союз жил довольно долго. То есть паспорта стали обязательными в 1974 году. Вот прадед мой не имел паспортов, так и умер, царство ему небесное. И собственно, ничего. То есть спокойно мог жениться, завещать, там, совершать какие-то сделки. Ездил по огромному Советскому Союзу, колесил. Вот. То есть жить без паспортов мы просто от этого отвыкли. Это первое. Второе. Андрей говорил о каком-то видоизменении паспортной системы. В действительности все это совсем не так. То есть мы говорим о переходе, принципиальном переходе на совершенно другие системы учета, другие принципы учета и другие принципы принятия решений. Ведь то, о чем говорил сегодня Артем, когда сводится множество данных
в единую базу.
Между разными базами, территориально, реально и функционально распределенными, это принципиально отличается, потому что паспорт – это то, что я могу прочитать, я могу доказать, что там написано, что в нем есть, в отрыве от баз. То есть это позволяет мне самому самостоятельно реализовывать свои права и подтверждать их.
То есть паспорт – это документ, который устанавливает вашу личность?
Паспорт вообще-то это разрешение.
А идентификационная карта?
А идентификационная карта, она, данные в ней, естественно, человек не может прочитать без специальных устройств. Мало того, они вообще должны быть зашифрованы, как должно быть так, да? Но важно то, что данные отделяются от человека, и человек становится полностью зависим от системы.
В которой... Вот от этой карты. Ну, пример, вот в качестве примера можно привести, например, социальные карты москвича и проходы в троллейбусы, трамваи, в общественный транспорт. Ведь если человек заходит и прикладывает карту, это не значит, что зашла, да, Марья Ивановна Иванова, конечно, пенсионер, да? Это значит, что просто кто-то по ее карте куда-то зашел. Вот, да, да? Вот, да, в этом, да, я, да, понимаю.
Да, и ровно
видите
так же. И тут же появляются новые преступления, новый тип преступлений. Это вот кража личности. Как можно было украсть личность 50 лет назад? Да никак. Вот. Разве что подделав паспорт. Да? Вот, то есть, а теперь речь уже идет не о подделке документов, да, речь идет о гораздо более серьезном.
Об использовании, да, вот этой данных, базы чужих данных, да, то есть, да, фактически, да, кражи личности. Да. Это очень интересная тема для разговора и такая многогранная. Ну вот Дмитрий из Москвы дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы,
Дмитрий,
меня сейчас слушаете, да?
Да, мы вас сейчас слушаем.
Вот такой вопрос. Имеет ли право гражданин Российской Федерации нигде не регистрироваться? И в чем разница зарегистрированного гражданина, если он имеет на это право, то в чем будет разница между зарегистрированным и незарегистрированным?
Спасибо за вопрос, Дмитрий. Сейчас вам Андрей Ребриков ответит на этот вопрос.
Да, естественно, можно не регистрироваться нигде вообще. Как вот Давид сказал до этого, естественно, есть закон о свободе передвижения, статья 3, где написано, что регистрация не является основанием для ограничения каких-то прав. Но если брать реалии, то, опять же, отсутствие регистрации, возможно, может повлиять там, на трудоустройство, там, на права по медобслуживанию и так далее. Поэтому как бы можно, но нежелательно, я бы так сказал.
Да, Артём.
Тем более, что все равно гражданин, он где-то должен жить, да, то есть он не может находиться где-то вот в каком-то пространстве, он, соответственно, будет жить в жилом помещении, а за проживание в каком-то жилом помещении без регистрации предусмотрена административная ответственность, как для собственника данного помещения, так и для самого гражданина, то есть выпишут штраф где-то в районе 2000 рублей, если такое правонарушение будет установлено. То есть я вот хотел бы просто еще добавить, что да, регистрация должна носить уведомительный характер, но при этом права должны соблюдаться не только лица, которое регистрируется, да, но и того лица, которое предоставляет это помещение. И поэтому гражданин должен направить в органы по регистрации заявление, но и документы, на основании которых он должен проживать в этом жилом помещении. Иначе мы уже идем к тому, что нарушаются уже права того человека, который проживает в данном жилом помещении, и который ему на праве собственности или принадлежит таким-то образом.
Ну, я хочу от себя добавить, вот для Дмитрия, Дмитрий, да, только что нам дозвонился, что, в принципе, как вот Андрей правильно отметил, такие положения есть в законе, но, к сожалению, в Российской Федерации существует множество законов, в которых прописано одно, а на деле происходит. И практика правоприменения складывается таким образом, что происходит это все совершенно иначе. И вот если говорить о трудоустройстве, то довольно сложно вам будет трудоустроиться, не имея никакой регистрации вообще. Практически невозможно будет получить медицинское обслуживание. Но тут единственное исключение, если у вас уже на руках есть полис обязательного медицинского страхования, или если у вас полис добровольного медицинского страхования, тогда, может быть, вы сможете обойтись и без регистрации по месту жительства. Ну и также, если у вас уже есть карта пенсионного фонда, которую вы получили до того, как снялись с регистрации, то тут, может быть, она вам тоже чем-то сможет помочь. Но автомобиль поставить на учет, например, вы тоже не сможете. Получить водительское удостоверение без регистрации.
Загранпаспорт.
То есть множество всяких документов. Да, Давид. Да, вот, да, это не согласен?
Я тут ёрзаю уже, извините, конечно. Да, вот. Но, во-первых, закон не увязывает никакие права с регистрацией. Раз. Второе. Вот этими руками отменялись правила выдачи медицинских полисов когда-то, то есть это с моим участием. Здесь не хватает Евгения Боброва, который трижды последующие правила тоже обжаловал успешно. И каждый раз Верховный суд говорил, что никакие права, в том числе вопрос медицинского обеспечения, не увязаны с регистрацией.
Ну, вот видите, просто в России сложилась такая практика, что не слушают чиновники, ни Верховный суд Российской Федерации не смотрят в основные законы, смотрят в инструкции.
В России сложилась практика, когда вот как Артём сегодня, что человек должен же он жить в жилом помещении. Да не должен он. Другое дело, то, что он обязан регистрироваться по закону, обязан, если он куда-то вселился, да, то есть почему-то именно в жилую. А если в нежилую, то не обязан. Но нет у него жилого, что же ему делать, да? Но ведь он, позиция такая, что он должен жить в жилом помещении или вообще должен жить где-то, она уже не увязывается с реалиями. Тогда придется каждого обеспечить жильем, а государство к этому не готово. И тут получается ситуация, в которой, с одной стороны, государство обязывает где-то жить, ну, вот такими косвенными нормами, да, мол, а ты нигде не живёшь, значит, мы тебя оштрафуем. А с другой стороны, не обеспечивает. Угу. Или одно, или другое.
То есть не даёт никаких возможностей человеку реализовать своё право на жилище.
Да. То есть надо что-то с головой делать в плане «должен жить».
С другой стороны, очень небольшой процент граждан, которые приезжают, например, в Москву и живут на улице или в шалаше, да, то есть всё-таки, наверное, это менее, там, 1-10%. Поэтому здесь, мне кажется, всё-таки не совсем.
Да, но тем не менее Конституция-то у нас предусматривает принцип равенства.
Понятно,
прав.
Да, но потом не только Москва, у нас Россия огромная.
Ну, в общем, я думаю, что мы еще вернемся к этой теме наверняка и неоднократно, но сейчас время передачи «Человек имеет право» подошло к концу. Ее вела Мария Тарачешникова, а со мной в студии сегодня были адвокаты коллегии «Правовая защита» Артем Сидоров и Андрей Ребриков и юрист Давид Гарелишвили. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Сразу после выпуска новостей слушайте повтор передачи «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Суд принял решение о досрочно-условном освобождении блогера.
По данным следствия, Дзангиев готовил еще один террористический акт.
Мы сами ответственны за ситуацию, которая существует в Каспийском регионе.
Церемония вручения кандидатских удостоверений прошла во Дворце Республики.
Согласно имеющимся документам, вот лишь часть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».